Уважаемые коллеги, я предлагаю нам продолжить работу нашей конференции. И у нас третья часть, которая посвящена аутсорсингу управления плохими долгами, в том числе работе с коллекторскими агентствами и, наверное, даже в том числе перспективам коллекторского бизнеса в России. Мы достаточно вроде нормально идем по регламенту, в отличие от многих мероприятий, где очень часто задерживается на час и больше. У нас всего лишь на 7 минут. Вот, поэтому, но все равно призываю всех укладываться в разумное время при выступлении, то есть минут там, 10. Вот, и скорее это будет, должна быть, по крайней мере, дискуссия и обмен мнениями, а не какие-то доклады. Вот, ну и передаю слово Михаилу тебе. Ты, да-да.
А, отлично. Мне передано слово для того, чтобы я представил первого выступающего. Наверное, можно долго перечислять все позиции, которые Евгений Семенович занимал в крупнейших российских банках последние многие-многие годы. Но, наверное, Евгений Семенович нам это расскажет и равно как поведает нам о том, ну, что ждет коллекторскую индустрию и не коллекторскую индустрию, банковскую индустрию, экономику, мир. Пожалуйста.
Да, мир, вселенную, это очень интересно. Я не готовился выступать, у меня настроение такое бравурное. Я вам скажу только одну историю маленькую. Полгода назад я обратился в компанию «Рейтинга РА» с таким очень необычным предложением. Скажу всем, Паша. Я предложил им, они получили право рейтинговать банки. Я им предложил рейтинговать коллекторские агентства. И вот с тех пор с Павлом я встретиться не могу, для того, чтобы составить критерии. Как же оценивать коллекторские агентства? Наконец он мне сказал, что на следующей неделе встретимся. Вообще, я вам скажу, это уже не шутка, это очень интересная история. Потому что если вы присутствовали на наших мероприятиях, которые проводила ассоциация НАПКО, то вы помните мою жесткую позицию. Я всегда стою за денежную составляющую коллекторских агентств. Чтобы у нее был твердый уставный капитал, чтобы у нее был аудит, чтобы у нее было право работы с персональными данными, чтобы все было легализовано, транспарентно, прозрачно и понятно каждому заказчику. Вот одним из таких, наверное, посылов было бы и установление рейтингов коллекторских агентств. Это было бы очень большим шагом вперед. Что вообще за этим кроется очень интересная штука. Представьте себе, две недели тому назад представители агентства ERA приехали в компанию Sequoia, и приехали две молодые девушки и говорят: мы хотим, чтобы вы нам дали информацию. О чем? Какая, говорит, у вас прибыль, какая у вас клиентская база, какая там у вас составляющая, сколько у вас таких клиентов, сколько у вас других клиентов. Ну, мы с Еленой Анатольевной посмотрели на них. Елена Анатольевна выдержанный человек, я менее, и все сказали, что мы об этом думаем. А вы представьте себе обратную картину. Если коллекторские агентства будут стремиться получить рейтинг, то они будут обязаны, услышьте мое слово, обязаны всю информацию о себе по критериям рейтинга РА отдавать. И никого просить не надо будет ходить с протянутой рукой, потому что нет другого любого критерия, кроме рейтинга, вот мы так думали, который позволит раскрыть деятельность коллекторских агентств. Сегодня деятельность коллекторских агентств – это черный ящик. Абсолютно черный ящик. Кто там занимается, есть промышленным шпионажем, из них есть такое одно знаменитое коллекторское агентство, которое любит заниматься промышленным шпионажем, но оно из добрых побуждений. Только чтобы сравнить свою деятельность с деятельностью других и сказать, что мы вот где-то отстаем, а где-то превосходим других. Это не Sequoia, сразу говорю, чтобы не было на меня таких. И не член НАПКО. Я как президент ассоциации НАПКО еще должен защищать все остальные честь и достоинство и совесть нашей эпохи. Но, на наш взгляд, я повторяю, чтобы быть конструктивным, это позволит действительно открыть этот рынок. И это единственное, что может привести к хорошему побуждению. Ну вот, все остальное, вот вы сами знаете цифры просрочной задолженности, и куда мы идем, и как это будет. Знаете выступления великих мира сего из банковского сообщества, кто ждет 30%, кто ждет 40%, кто ждет 50%. знаете о том, что многие инвесторы создают SPV для выкупа проблемных активов, знаете среднюю цену на активы, как в розничном, так и в корпоративном бизнесе, знаете, что можно заниматься сейчас этими закрытыми кредитными ПИФами, я не думаю, что нам стоит говорить об этом. Я думаю, что вы пришли сюда, чтобы с первых уст коллекторов услышать что-то очень достаточно такое интересное и конструктивное. Вот мне представляется, ну такое самомнение небольшое, что то, что я сказал сейчас, это достаточно интересно и ведет к развитию рынка. Спасибо.
Спасибо. Вопросы будут? Зала? Хорошо, тогда давайте мы действительно приступим к тому, чтобы из уст коллекторов слушать правду о рынке. И вторым выступающим у нас будет директор по развитию бизнеса, там, одной из крупнейших коллекторских агентств в стране, пристав, тема продажи долгового портфеля как эффективный метод высвобождения резервов. Сергей Эдуардович Шпетер.
Добрый день, уважаемые коллеги. А вот этот прибор мне позволяет верстать, да? Или это диктофон? А, окей, спасибо. А, собственно говоря, поскольку формат сегодняшнего мероприятия, он не предполагал презентации, но я посчитал, что для затравки дискуссии надо несколько слайдов все равно сделать, тем более, что сидящим в зале это будет более наглядно. Поэтому тема моя очень простая. Сегодня в первой половине конференции много говорилось о том, что нужно делать для того, чтобы повышать ликвидность банков. Мы посмотрели на статистику ЦБ по состоянию на первый квартал, по состоянию на второй будет там, с недели на неделю. Вот. И фактически посчитали в среднем порядка 65% средств, они выпали сегодня из рефинансирования банковского. Выпали, поскольку это как раз то, что банки резервируют под просрочку в розничном портфеле. Так вот, много сегодня говорилось о том, что делать, как работать индивидуально с заемщиками, как создавать закрытые паевые инвестиционные фонды для этого. А я хочу немножко с другой стороны посмотреть. Есть замечательный инструмент, как продажа портфеля. И мы за эти 2.5 года, я имею в виду 2.5 года не существования агентства, а рынка покупки-продажи, сколько мы этим занимаемся, видели разные ситуации, когда банки делали много странных вещей, делали много правильных вещей, ошибались и так далее. И хотел бы просто суммировать вот тот опыт положительный для того, чтобы, наверное, показать еще раз, что не так страшен черт, как его малюют. Если есть задачка, надо взять ее и поэтапно, постепенно решить. Ну, в целом, картинка по рынку, то, о чем я упомянул сегодня в утренней сессии, о том, что объемы, передаваемые на продажу, они явно растут. И в этом году только на конец июня мы видели сделок на рынке на сумму 850 миллионов долларов с совокупной задолженностью. Ожидаем, наверное, до конца года это порядка 2 миллиардов по таким пессимистичным прогнозам. Это я сейчас говорю о портфелях розничных, не о портфелях корпоративного сегмента. Цена покупки идет вниз, но она в этом году относительно стабильна и варьируется между 1-3%. Собственно говоря, почему так происходит? Да? Есть несколько причин, и я хотел бы на них акцентировать внимание банков. Ну, во-первых, безусловно, деньги, привлекаемые под портфели, ну, наверное, на 2/3 это иностранные деньги. Ввиду того, что ситуация на, так сказать, российском банковском рынке и вообще в российской экономике, собственно, мало чем отличается от западноевропейских, американских стран, прибавьте сюда еще страновой риск, и фактически ожидания инвесторов, естественно, возрастают с учетом роста риска. Валютный курс тоже достаточно нестабилен, неопределен, и это дополнительное бремя, которое отражается на цене приобретения. Ожидания инвесторов существенно изменились по сравнению с прошлым годом. Если там 30-35% по возвратности это была нормальная ситуация год-два назад, то сегодня там меньше 50%, это уже вообще не рассматривается как предмет для инвестиций. Естественно, сократился горизонт инвестирования, то есть сегодня деньги там отдавать на год-полтора – это весьма-весьма рискованно, в то время как два года назад это было там 2-3 года, это нормальный считался срок инвестирования. Собственно говоря, это те факторы, которые определяют реальную цену на сегодня. Какие основные хотелось бы сделать выводы из, собственно говоря, самого процесса продажи? Вот здесь я просто показал поэтапно, как в принципе реализовывается сделка. И, наверное, самый как бы существенный момент для банка – это определить приоритеты вообще захождения в сделку. Мы видели много случаев, когда банки, гонясь там за несколькими там десятками тысяч долларов, рискуют тем, что они выбирают ненадежного партнера, у которого потом просто отсутствуют деньги, и сделка после того, как уже списан с баланса портфель, уже в ЦБ отчетность ушла, сделка расторгается по причине того, что денежных средств не поступает. И потом банк не знает вообще, что делать, ходит по рынку и предлагает, так сказать, этот портфель как какому-то либо другому агентству. Так вот, для начала важно определить все-таки, что вы хотите. Да? Вы хотите решить проблему резервирования и убрать, так сказать, с баланса эти кредиты, или вы хотите там гнаться за длинным рублем и по максимально возможной цене его продать. Вот. Здесь, наверное, должна быть золотая какая-то середина, и нужно понимать, что отклонение там в 0,3-0,5% от цены приобретения – это, наверное, не столь существенно. Но если вы видите отклонение в разы, то, наверное, стоит задаться вопросом, а люди, которые оценивают портфель, насколько они адекватны, насколько вообще они знают то, о чем идет речь, потому что в следующий раз инвесторы могут им денег просто не дать, потому что они даже не соберут столько, сколько они заплатили за него. Собственно говоря, какие риски существуют, да, вот на этапе, если условно разбить этап прохождения сделки на две части, это до заключения сделки и после. Вот какие риски у нас существуют как со стороны покупателя, так и со стороны продавца на этапе, когда идет процесс, так сказать, обсуждения условий, цены приобретения и так далее. То есть фактически после того, как проходит оценка портфеля и сделан due diligence, дано предложение, банки очень часто начинают манипулировать ситуацией, устраивать некие вторые раунды, отсеивать, так сказать, там, верхнюю цену, нижнюю цену, ну, как правило, это нижнюю, естественно. Вот. И в результате этих манипуляций происходит затяжка во времени. Инвестор, естественно, человек достаточно разумный и, как правило, жадный, поэтому деньги просто так лежать не будут. Если у нее есть альтернатива, это другой портфель другого банка или это другой рынок, там Бразилия, там Китай и так далее, естественно, деньги идут туда. Да? И поэтому здесь нужно четко, адекватно понимать, что важны сроки. Поэтому как только оффер сделан вам там, и указан срок, там недели две, значит, за это время желательно все-таки дать какой-то конкретный ответ для того, чтобы мы понимали, что дальше делать. Поскольку этот риск прежде всего существует у продавца портфеля, да, то перейдем теперь к рискам покупателя. Фактически, после того, как мы оценили портфель, еще он продолжает находиться в работе у банка, безусловно. Да, там банки могут говорить, что там коллекторы не работают, внутренние или работают. Но платежи все равно идут, и понятно, что, так сказать, совокупная задолженность и структура этой задолженности, она меняется. Безусловно, это риск для покупателя, поскольку, получая сегодня и формируя цену, он ориентируется на там, дату выгрузки и формирования этого портфеля. Поэтому здесь надо тоже понимать, что сроки эти должны быть разумны, и они фактически влияют на корректность сделки и на ее успех в конечном итоге. Далее вторая часть, когда мы говорим о том, что да, предложение принято, мы фактически получили акцепт на нашу оферту, и мы переходим к стадии согласования договора. Здесь, в общем-то, нужно четко понимать, что обычный инвестор, те, кто платят, они заказывают музыку. Поэтому договора, которые предлагают инвесторы, они прошли не один круг согласований, там и с внутренней юридической службы, и с внешней. И, кроме того, они апробированы в России. Поэтому изобретать велосипед здесь, наверное, не стоит. Да, есть какие-то моменты, по которым можно подискутировать, типа там неустойки и так далее, да, но важно понимать, что этот срок согласования договора, он тоже должен быть достаточно ограничен. В противном случае просто смысл покупать этого портфеля, он просто пропадает. Следующий риск, который фактически существует, опять-таки временной, он определяется неготовностью банка передать кредитные досье, кредитные файлы.
Сергей, про регламент, ладно, не забывайте.
Да.
Спасибо
Я
большое.
Я заканчиваю, да.
Спасибо.
Соответственно, когда договор подписан и определены сроки передачи, то мы сталкиваемся с тем, что многие банки просто не готовы. Отсутствуют кредитные файлы, отсутствуют подтверждающие документы. И это фактически сдерживает начало работы эффективной. Поэтому, безусловно, этот риск покупателя, инвесторы берут его на себя. Вот. И здесь нужно, готовясь к этой сделке, естественно, внутренний аудит провести и понять, что реально у вас есть, чем обеспечены эти активы, какими документами. Ну и, собственно говоря, если какой риск существует у продавца, у банка в данном случае, если в результате этой проверки и верификации документов выясняется, что, конечно, части из них не хватает, то, как правило, финальный окончательный платеж, он минимизируется как раз на отсутствующую задолженность, на сумму отсутствующей задолженности. Поэтому риск у банка здесь абсолютно очевидный, не получить ту цену, которая была согласована в самом начале, если вы подготовительную работу всю до конца не сделали. Ну вот, собственно, на то, о чем хотел сказать. Вот, если у вас есть вопросы, я с удовольствием отвечу сейчас или в перерыве. Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо, Сергей. Господа, значит, предложение такое, дальше постараться поддерживать скорее такую дискуссию между участниками. Вбросим несколько основных позиций, по которым, наверное, хотелось бы услышать мнение присутствующих. Ну, вот три примерно позиции, четыре позиции. Плюсы-минусы работы с коллектором для банка. Мы в предыдущей сессии слышали позиции банков. Одна из них в том, что для банка опасно отдавать на сторону информацию о своем заемщике, еще и потому, что интересно было бы с ним дальше работать. Поэтому история заемщика – это что-то, что банку интересно для продолжения отношений и... Значит, одна позиция, которую мы слышали от банка. Мы слышали от банка слова о том, что доверие важнее, чем доверие к своим людям, зачастую важнее, чем профессионализм и там, история на рынке рейтинговых агентств. Это вот аргумент, который мы слышали от ВТБ. Причина не работать с внешними агентствами, иметь свою структуру или внутри банка иметь подразделение. То есть мы слышали слова у скепсиса в пользу того, чтобы работать с коллекторами. Еще одна позиция, и тут тоже мы слышим такой скепсис и от банков, и это было. Вопрос, готовы ли коллекторы работать с корпоративными заемщиками. Соответственно, тоже вопрос, как там, уважаемые представители коллекторских компаний это видят у себя, там, или они себя ограничивают там, розницей и физическими лицами, или нет. Значит, один большой вопрос, там, плюсы-минусы, работать с коллекторами, не работать с коллекторами. Пункт второй тоже, наверное, относится к этим плюсам-минусам. Как добиться прозрачности? Готовы ли коллекторские агентства быть прозрачными для банка, о том, что и как они делают? Вот. Или есть какие-то плюсы в том, чтобы им быть непрозрачными, как это сейчас происходит зачастую? Вот. Последний вопрос. Что бы хотелось коллекторам увидеть в изменении регулирования? Вот. Об этом написаны многие документы, многие статьи, там есть предложения, там закон рассматривается. Ну, какое-то summary, такие очень краткие комментарии. Вот хотелось бы этим открыть дискуссию, в которой будут участвовать представители как коллекторских агентств, так и других компаний, и начать с, наверное, одного из наиболее известных игроков на рынке, Sequoia, или Анатолия Докучаева.
Спасибо. Достаточно много тем было обозначено для обсуждения. И, ну, может быть, имеет смысл начать с последней. Как всегда, знаете, лучше отвечать на последний вопрос. Прозрачность коллекторских агентств. Миф это или реальность? Нужна она, не нужна? Но вот мы всегда стояли на той позиции, что коллекторское агентство должно быть абсолютно прозрачным для своего клиента. Прежде всего, оно должно быть прозрачным в том, что оно делает. И для этого, например, ну, как бы мы эту тему прозрачности решили, скажем так, программным методом. Мы просто даем нашим клиентам доступ к нашей программе. Таким образом, они могут контролировать все наши действия, которые мы проводим по их клиентам. Разумеется, они видят только своих должников. И, ну, таким образом, они полностью держат руку на пульсе. Они могут формировать отчетность в любом разрезе. Сколько раз мы позвонили, сколько раз мы съездили, какого результата и эффекта мы добились от каждого предпринятого действия. Я считаю, что это очень важно, потому что нередко действительно коллектор – это такой черный ящик для банка. Он отдает своих клиентов, своих должников, что-то там происходит или не происходит в течение какого-то срока, после чего он получает их обратно. Ни информации о том, были ли найдены какие-то другие контактные телефоны и адреса, ни информации о том, а в чем, собственно говоря, состояла работа коллекторского агентства, банк не получает. Вот так, мне кажется, это работать не может. Кроме того, мне кажется, что коллекторское агентство должно быть и прозрачным в той части, каким образом оно проводит переговоры, и поэтому, ну, наверное, практически все лидирующие компании проводят запись телефонных переговоров, иногда записи и личных встреч с должниками. Не всегда это получается делать, но, тем не менее, иногда и эти записи хранятся в коллекторских агентствах для того, чтобы всегда можно было разрешить и любую конфликтную ситуацию, если она возникает. В частности, некоторые банки, например, требуют, чтобы с их должниками, которых передают на агентское взыскание, общались строго по установленному скрипту. Да? То есть, вот как бы, что можно говорить должнику и что говорить должнику нельзя. И, соответственно, коллекторское агентство, если оно готово так работать, если оно действительно так работает, оно должно иметь возможность и подтвердить факт такой работы. Ну, как бы такие вещи, как там аудирование отчетности коллекторского агентства или предоставление аудированной отчетности клиенту, я, наверное, даже опускаю, потому что это скорее норма нормального делового оборота, а там не тема для какого-то обсуждения, нужно это делать или не нужно это делать. Так что мне кажется, что, ну вот, скажем, я за прозрачность, наверное, мои коллеги скорее меня поддержат.
Хорошо, спасибо. Из аудитории будут ли? Просто у нас, ну как, панелисты, да, как бы имеют свой слот и там выступают. А кто-то из зала что-нибудь спросит, уточнит, Илья Анатольевна, пожалуйста. Сейчас получите микрофончик.
Меня зовут Емадилова Жанна, я представляю банк «Уралсиб» в части розничного кредитования. Ну, могу сказать, что мы работаем со всеми коллекторскими агентствами, которые сидят у нас сегодня в президиуме. Вот, имеем опыт. Простите, пожалуйста. У меня не вопрос, да, у меня больше, наверное, комментарий. Отвечая на вопрос, какой коллектор нужен, внутренний или внешний, я могу сказать, что нужен и тот, и другой. То есть у нас в финансовой корпорации «Уралсиб» есть внутренний коллектор. И наибольший результат – эффективность от взыскания, когда есть конкуренция. Работая только с внутренним коллектором, эффекта мы не получим. В любом случае, для оценки эффективности работы коллектора внутреннего коллекторского агентства необходимо привлекать внешние коллекторские компании. Говоря о необходимости прозрачности действий коллектора, вот мне неинтересно, каким образом коллектор взыскивает долги с наших заемщиков. Прозрачность важна в момент аккредитации, да, аккредитации коллекторского агентства, когда мы заключаем договор. Мне интересно, да, знать, ну, побольше информации о данном коллекторе, но инструменты, используя коллектором для взыскания проблемных активов, там, записи телефонных разговоров, скрипты для разговоров с клиентами, я думаю, что это не столь важно. Главный результат. Главное, процент взыскания, да, то есть те деньги, которые вы вернете в банк.
Морду побьет.
Вот,
засунут головой.
Вы знаете, не так. Я, может быть, это не работа банка. Отслеживать качество работы коллектора.
Репутационные риски иметь, это работа банка.
Есть общественные организации, да, есть.
Ну, ты Уралсиба, я знаю.
Нет.
Возглавляемой госпожой Летуновой. Не в этом вопрос. Я вас перебью, раз у нас дискуссия. Все, что вы говорите, все спорно.
Возможно. Это дискуссия.
Пункт первый. Я прошу прощения, просто-напросто... Да я без микрофона скажу. Пункт первый. Внутренний коллектор и внешний коллектор находятся в разной степени, отношения к долгу. Потому что вы сначала начинаете, и некорректно это сравнивать, потому что вы сначала начинаете работать с внутренним коллектором до срока до 30 дней. Ни один из присутствующих здесь банков, по всей видимости, не передает столь ранние долги коллекторским агентствам. Поэтому сравнивать свежайший долг со свежим долгом — это то же самое, что баранину с телятиной. Это разные абсолютно вещи, потому что степень взыскания совершенно разная. Вторая история. Почему мы все время вот в рамках ассоциации НАПКО и присутствующие здесь уже успевшие выступить Елена Анатольевна и господин Шпитепер говорят о прозрачности? Только по одной простой причине. Вы видели, полгода или 4 месяца назад была ярая атака на коллекторов, включая центральное телевидение. Показывали братков в черных пиджаках и так далее, и так далее. Вот представьте себе, закрыв ваши глаза на секундочку, вы представьте себе, по СМИ говорят, завоевывая долг человека перед финансовой корпорацией УРАЛСИБ, коллекторское агентство «Имерек» применяло вот такие методы. Это у вас возникает репутационный риск, вы можете лишиться клиента, потому что клиент будет думать, мало ли что в моей жизни может случиться. Так если УРАЛСИБ передает кому-то мои долги, и чтобы завтра ко мне пришли и моих детей выкрали, я с этим банком класть ему денежку или брать кредит не буду. Я на языке «твоя-моя» попытался вам ответить.
Вы, видимо, не услышали. Я сказала о том, что прозрачность нужна, но мы...
На этапе аккредитации. А потом, услышал, а потом возникает, на этапе аккредитации вам нужно те бумажки и все остальное. Вам скрипты не нужны, записи телефонных переговоров не нужны, результаты визитов не нужны. Вам не нужна черновая работа.
Да.
То, как она идет, рутинная.
Именно.
Вам нужен результат.
Да.
Вот вам нужно. Коза. В глаза.
Нет, ну, естественно, Евгений Семенович, результат – это, наверное, одно из самых там важных мерил деятельности коллекторского агентства, но в случае каких-то конфликтных ситуаций нам необходимо предоставить вам информацию, подтверждающую или не подтверждающую нашу правоту, и в этом случае прозрачность становится критической. А вот я бы еще предложила…
Леночка,
можно еще один вопрос поднять? Вот мы говорим о прозрачности коллекторских агентств, а я вот хочу еще поговорить о прозрачности банков перед коллекторскими агентствами. Вот мы иногда для вас черный ящик, но и вы для нас тоже иногда черный ящик. И заключается он в том, например, что, ну, скажем так, нормальная практика на рынке, когда банк говорит, на какое размещение он передает долг. Был ли этот долг у другого коллекторского агентства или не был он у другого коллекторского агентства? А если был, то какой раз он уже передается? Но есть банки, которые этого не делают, тем самым обманывая, в общем-то, коллекторов и заставляя их, ну, там, выполнять, скажем, не ту работу, о которой договаривались. Есть случаи, когда не подтверждаются платежи, например, коллекторским агентством. Это тоже непрозрачность банка. И я думаю, что вот я эту тему открою, а мои коллеги, наверное, расскажут еще массу интересных примеров на эту тему.
Спасибо, Елена Анатольевна, за помощь в ведении. Есть банки, которые непрозрачны перед коллекторами и чувствуют себя виноватыми? Нет, но мы сейчас узнаем, зато чувствует ли столичное коллекторское агентство, что банки. А или у вас вопрос был? Давайте, извините,
коротко. Да, я представлюсь. Александр Ильчук, Европейское агентство по возврату долгов Украина. Просто мне понравилась очень дискуссия сейчас между банками и представителями коллекторского бизнеса. Понимаете, в чем самая большая проблема? Мы в самом деле постоянно стоим на разных сторонах баррикад. Когда же, наконец, мы поймем, что мы являемся партнерами, что мы должны дополнять друг друга, что мы выполняем каждую свою функцию, а в целом мы работаем на улучшение финансового рынка, да, каждый там в своей стране и так далее. Так вот, я буквально на 2 секунды хотел вернуться, опять же, к УРАЛСИБу, если можно. А в чем проблема? Первое, что нам передают... Не, ну, поскольку вы озвучили этот вопрос, я объясню, в чем проблема. Есть внутренний коллекшн и внешний коллекшн. Так вот, во-первых, нам в самом деле передают сюда second wash. Это правда, там, где есть. Минуточку. Я рассказываю свой собственный опыт, и поверьте, мы работаем с двадцаткой, первой двадцаткой Банков Украины. И поверьте, везде, где есть внутренний коллекшн, pre-collection, мы получаем second wash. Это правда.
Независимое агентство или кредитка имеете отношение?
Тегибко имеет 49% в нашем установленном капитале. Но я хочу сказать, что Тегибко на сегодняшний день не имеет собственного банка. Более того, он даже не председатель правления Светбанка. Он вышел уже из этого. Более того, если хотите, политическая реклама, он сегодня объявил о том, что он вышел на президентскую гонку. Так вот, но я продолжу все-таки о pre-collection и collection. Так беда в чем еще заключается? Я не говорю о том, что мы получаем уже долги, которые отработаны. Беда еще заключается в том, что, как правило, судьей, сравнивающим результаты между внутренним и внешним, является руководитель внутреннего коллекторского агентства. И, как правило, наверх руководству докладывается не всегда прозрачно и абсолютно... Это просто больной вопрос, поэтому я чуть-чуть на повышенных тонах. Поэтому, еще раз говорю, мы попадаем под двойное налогообложение, как говорится. Во-первых, мы получаем не самое свежее, а во-вторых, когда результаты докладываются руководству, они не всегда объективны, потому что ни один руководитель не скажет, что его служба работает хуже, чем внешняя служба. Вот если высший менеджмент банка все-таки посмотрит на эту проблему, поверьте, эффективность работы по взысканию долгов в целом значительно улучшится. Вот это нужно делать сегодня.
Вот спасибо большое за как бы полезную ремарку, учитывая состояние там экономическое сейчас в Украине. У коллекторов, наверное, так много работы, что очень полезно, здорово, что вы к нам смогли выбраться.
Я вот сижу и завидую вам. Вы сейчас решаете, как бороться с кризисом, да? Какие механизмы нужно включить для того, чтобы бороться с кризисом. Почему я завидую? Потому что у нас до сих пор идет дискуссия, а есть ли вообще кризис в Украине, понимаете? Поверьте, мнения разделились, так что вот совершенно правильно. Именно это я имел в виду.
Хорошо,
так что вам проще.
На этой прекрасной ноте мы таки постараемся все перевести в русло дискуссии о судьбах коллекторского бизнеса. Артем Валерьевич Плохов, столичное коллекторское агентство. Если вы сможете вот немного поговорить о том, что вот нас сейчас так сильно взволновало, будет совершенно замечательно. Там надо нажать на зеленую кнопочку.
Я так понимаю, нас взволновала именно вот позиция банка «Уралсиб». И она не относится к коллекторам, она относится к своим клиентам. Я просто хочу сказать, что мне кажется, банк «Уралсиб» себя так хорошо сейчас чувствует, видимо, что о будущих клиентах она не хочет заботиться, и поэтому хочет доверить...
Обижайте банк «Уралсиб».
Нет, я ни в коем образом не обижаю.
Евгений Семенович, я могу за себя постоять. Поэтому можно я, Артем, вас перебью?
Конечно.
Значит, сложилось какое-то неверное впечатление.
Я думаю, что вас неправильно поняли.
Да, меня неправильно поняли. Да, банки обычно отдают сторонним коллекторам активы на вторичное размещение. Но тогда расчет эффективности идет совершенно другими способами. Я когда говорила о привлечении коллекторов, мы говорили о сравнительной эффективности работы внутреннего и внешнего коллектора. И, естественно, речь идет о передаче равноценных портфелей с одинаковыми сроками просрочки, залоговым обеспечением и так далее, и так далее. Поэтому весь вопрос в том, как считать и что считать.
Все верно. Мне кажется, я вот тут...
И кто считает? Вывод о том, что расчет эффективности работы коллекторов проводит внутренний коллектор, он абсолютно неверен. Потому что логики в этом, конечно же, никакой нет. Есть цифры, объем переданных, объем возвращенных. И учитывается, конечно, равнозначность переданных портфелей.
А сколько у вас человек работает в коллекторском агентстве?
Не думаю, что я могу озвучить эту информацию. Ну, достаточно для того, чтобы...
Почему говорю? Просто если посчитать себестоимость. Вот я вот, как вам сказать, вот...
Нет, отдельное юрлицо. Мы...
Не-не, какая разница отдельное юрлицо? Деньги Цветкова все равно, это одна команда. Ну, так же, как в Росбанке, так же, как в других банках. Создание внутреннего коллекшена. Я вас не перебил, Жан, нет?
Нет.
Смотрите, ситуация. Ни для кого не секрет, что... Самый грубый подсчет, во сколько обходится один человек банку, самый грубый подсчет и самый простой, это просто его заработную плату умножить на 2. Что имеется в виду? Аренда места или амортизация собственного помещения, компьютер, там, 5-10 связи, умножить на 2. И сколько вы таких коллекторов можете держать? Умножьте на 24 часа в сутки норматив, которых звонков он делает, сколько он клиентских дел может обслужить, и вы прекрасно поймете, что эта деятельность не безгранична. Вот у меня есть близкий мой товарищ, уважаемый мною банкир, с многолетним стажем, товарищ Голубко, господин Голубков. Вот он мне в открытую говорит, Женя говорит, я буду развивать свою службу в Росбанке. И создали там 600 или 800 человек. и гордятся тем, что они делают это самостоятельно и не передают это никому. Она тоже отдельное юридическое лицо. Но все равно это же затраты банка, как хотите вы это назовите. Плюс затраты еще на бухгалтера и на сдачу налогов и на все остальное. Но мы же разбираемся в этом немножко. Поэтому мамы всякие нужны, но взаимодействие между внутренним коллектором и внешним, конечно, должно быть. И не только из-за конкуренции, прежде всего из-за денег.
Не могу не согласиться, что мы нужны всякие мамы, равно как всякие докладчики. Поэтому мы все-таки постараемся расширить круг говорящих и перейдем таки к Артему Валерьевичу. Вот.
Да нет, все верно. Вопрос именно, как посчитать конкуренцию, но мы договорились, что уже конкуренция это приветствуется между внутренним коллекшеном и аутсорсингом. Она нужна обязательно, и мы только поддерживаем. Я думаю, что всем присутствующим действительно интересно, как они работают на фоне вашей службы, на фоне остальных, там, скажем, друзей по цеху. Поэтому это все нормальные вопросы, мы тут только за. Второй вопрос, действительно, о чем Евгений Семенович говорит, это как считать. Если в Украине еще не, как я понял, там не люди, те, которые передают, отрывают от себя кусок хлеба, потом еще и рассчитывают эффективность и докладывают бигбоссам, там, топ-менеджерам о результатах, ну, наверное, результат понятен. Я думаю, что у нас уже в большинстве крупных банков эти службы разделены. То есть есть риск-менеджмент, есть служба безопасности, есть служба взыскания, поэтому это уже решенный вопрос и пройденный этап. Я вот тоже еще хотел поговорить немного по поводу вот первой нашей части, это доверие там, к собственному коллектору, стороннему коллектору. Не знаю, последние вон в Перми ситуации с службой инкассации в Росбанке, да, в Росбанке, прошу прощения, в Сбербанке показали, да, собственный инкассатор, который там 3 года проработал, сел на грузовик и уехал. О чем мы говорим, люди? Это человеческий фактор, который присутствует всегда. И если у вас там 500 или 600 коллекторов, я не думаю, что чисто по-человечески вы их сможете действительно проверить согласно тем методикам или там анкетным данным, которые порой некоторые банки запрашивают у нас. Предоставьте информацию о паспортных данных о всех своих коллекторах. У нас тоже немаленькая организация, там несколько сотен коллекторов. Но что это вам даст? Вы посмотрите по каким-то базам, не был ли этот человек мошенником, не привлекался, или не был ли ранее судим. Но это смешно, потому что все те компании, которые давно на рынке, они сами 100 раз проверяют свой персонал, прежде чем устроить на работу. И репутационные риски, которые вы несете, отдавая работу со своими должниками на сторону, мы эти риски тоже самое также разделяем. Поэтому еще неизвестно, по кому больше эти репутационные риски ударят. По вам через вашего клиента, либо по нам. Могу сказать вот то, о чем тоже мы сейчас говорили, по поводу обращения Генеральной прокуратуры к теме коллекторства. Могу сказать, что вот у нас довольно-таки большая сеть по стране, и мы получили порядка 10 или 12 запросов о предоставлении документов по нашим подразделениям в регионах от местных отделений прокуратуры. Это был колоссальный объем работы, мы проделали это, начиная от всех договорной базы, от того, как у нас стоит зарегистрировано на налоговом учете наше подразделение, с какими документами наши люди общаются с должниками, какие у них есть доверенности, трудовые соглашения там, и так далее. То есть все это было предоставлено, проверено, и никаких, слава богу, к нам претензий ни у кого не возникло. То есть поверьте, этому уже давным-давно все уделяют довольно-таки большое внимание и понимают всю ответственность. Один человек может, вот как вы говорите, нет, это Евгений Семенович говорил, там страшные истории рассказывал, один человек может просто нанести урон и похоронить этот бизнес. Вот и все. Поэтому, мне кажется, эта тема даже не должна обсуждаться. Спасибо.
Кто-нибудь из зала прокомментирует рассказанное? Хорошо, тогда...
Можно, да, конечно, вопрос от имени зала? Я думаю, залу будет интересно услышать.
Столичное коллекторское агентство – единственное агентство из всех присутствующих на рынке, которое создало фонд управления проблемными активами. Вот хотелось бы это поподробнее, если можно, рассказать. Это же интересно.
Евгений Семенович, вы же в самом начале говорили, что мы не будем тут обсуждать фонды. Ну, я, конечно, готов. Но прокомментировать. Вот, если это кому-то интересно, что да, действительно, идея такая у нас созрела, что совместно с одной из управляющих компаний был организован, зарегистрирован в СФР в конце апреля закрытый кредитный паевый инвестиционный фонд. Не так давно, в начале этого года, ФСФР принял ряд изменений касательно закрытых паевых фондов. Появилась возможность создавать фонды не только акции, облигации, там, недвижимости, которые стандартно уже на рынке существуют последние несколько лет, но и фонды, которые работают именно с кредитами, и причем не только с, ну, и с проблемными кредитами. Сейчас эта тема довольно-таки активно уже используется крупными банками, когда для расчистки баланса, для соблюдения нормативов банки создают собственные коптивные, так скажем, кредитные фонды, на которые перевешивают задолженность. В основном это касается корпоративных долгов. Но у нас идея другая, о том, что мы действительно хотим создать рыночный фонд, мы действительно хотим инвесторам на рынок, а участниками этого фонда могут быть только квалифицированные инвесторы, то есть это банки, страховые компании, управляющие компании, брокеры. Мы квалифицированным инвесторам предлагаем действительно инструмент для зарабатывания денег. То есть мы действительно считаем, что инвестор, который приобрел паи кредитного фонда, и на эти паи управляющая компания совместно с коллекторским агентством, которое является оператором этого фонда, приобрела долги физических лиц и начинает с ними работать. А тот кэш, который генерит коллектор и находится в фонде, он идет на реинвестирование, то есть на эти деньги покупается очередный пул долгов. Это действительно инструмент для зарабатывания денег. Те расчеты, там, IRR, там, фонды, которые мы делаем, в принципе, говорят о том, что можно заработать доходность там выше, который сейчас идет, там, не знаю, по каким-то депозитам банковским или там во вложения в облигации. Хотя сейчас рынок, конечно, довольно-таки волатильный, но можно поиметь доходность значительно существенную, чем по таким классическим корпоративным классическим стандартным консервативным инструментам. Вот идея этого фонда. Поэтому у Евгения Семеновича, как и у любого опытного финансиста, есть, я так понимаю, скепсис о том, что здесь можно заработать. Но
фонд сформировался?
Да, фонд сформировался на 50 миллионов рублей. Он уже выкуплен одним из участников. Сейчас ведем переговоры по привлечению новых участников, в том числе иностранных, в этот фонд.
А цена пая по отношению к номиналу кредитного обязательства?
Цена пая – это расчетная величина, которая изменяется, да, с каждым месяцем в зависимости от той выручки, которую получает фонд. Поэтому...
Дело в том, что особенности расчета чистых активов фонда, они позволяют учитывать кредитные обязательства практически под номиналом. Да? Я прошу прощения, я гендиректор управляющей компании, которая
как раз хотел предоставить слово, чтобы и об этом, и, может быть, о том, как все-таки устроен коллекторский бизнес, но и, в первую очередь, наверное, вот о той теме, которая сейчас обсуждалась, можно ли делать фонды для того, чтобы уже на балансе этих фондов делать коллекторская деятельность и так далее. Елена Ширковец, генеральный директор Некразвития, там, большой опыт работы в разных крупных банках, соответственно, будет интересно послушать, управляющая компания, которая формирует фонды.
Мне просто самой интересно, да, как это все структурируется, потому что стоимость чистых активов такого фонда, насколько я понимаю, достаточно высока. Она гораздо выше, чем та цена, по которой ее готовы будут покупать квалифицированные инвесторы, которые разбираются в том, что они покупают. Да? Вот как вы обходите вот этот момент?
Я думаю, что я являюсь здесь чисто аутсорсинговой компанией, оператором этого фонда. Да? Поэтому, если мы говорим о расчете чистых активов, амортизации портфеля, да, там, я так понимаю, эти вещи взаимосвязаны, то я думаю, что мы в какую-то рабочую плоскость переведем этот вопрос. Я вас могу познакомить с управляющей компанией, которая создала этот фонд, и вы можете с ним...
У меня чисто рабочий,
да? Да, я про это говорю.
Рассказать немного о том, как это там, ну, работает и как это может использоваться там в коллекторском бизнесе.
Фонды. Дело в том, что, ну, мы у нас регистрируются сейчас правила фонда, которые, в принципе, направлены, конечно, не на кредиты физических лиц, а на корпоративные кредиты. Вот. И мы видим как раз площадку этого фонда как удобный инструмент для того, чтобы банк и коллекторы нашли общий язык. Потому что, когда мы говорим о выкупе долгов, очень трудно найти справедливую стоимость. Когда мы говорим о работе на банковском балансе, очень трудно говорить о свободе, в общем-то, коллекторов при работе с долговыми инструментами. То есть банк не может себе позволить пролонгации, какие-то корпоративные мероприятия. Если мы говорим о корпоративных долгах, да, о чем, вот, собственно говоря, на чем мы специализируемся. Вот. А мы, как управляющая компания, как организатор, в принципе, всего этого процесса, конечно, очень заинтересованы в том, чтобы коллекторы предоставляли нам как можно более широкий спектр услуг по взысканию задолженности. И если мы, когда у нас ритейловые кредиты, да, мы примерно представляем, как это делается, то в случае с корпоративными кредитами коллекторы должны иметь очень широкий круг специалистов, да, разбирающихся в разных отраслях экономики, представляющих себе, как сделать финансовый анализ, спланировать возвратность, да, и дать вот этот ответ. На базе управляющей компании есть возможность привлекать различных специалистов. То есть здесь получается так, что долговые обязательства поступают на баланс фонда. Там нет ограничений, которые введены Центральным банком по работе с задолженностью. Там можно говорить как о реструктуризации обязательств полностью, так о взыскании имущества и реализации имущества, так и об управлении этим имуществом. То есть очень широкий спектр, в принципе, возвратности долга. Да? То есть любые возможности, которые можно себе представить. И, конечно, управляющие компании здесь без коллекторских агентств, специализирующихся на таком инструментарии, просто не справится сама. При этом при разговорах с банком мы постоянно, мы их убеждаем в том, что невозможно забрать кредиты и оставить обслуживание в банке, потому что существуют колоссальные риски непризнания того, что была куплена независимая ценная бумага, имеющая отдельную от вот этих кредитов стоимость. Когда мы говорим о том, что меняется управление, и управление переходит на уровень управления предприятием, да, управления финансами предприятий, мы уже говорим о том, что это не просто кредитное обязательство, да, это уже качественно другой инструмент. Поэтому мы говорим о том, что мы имеем возможность считать для банка этот инструмент по справедливой стоимости, определенной, например, федеральной службы. Одно дело, если действительно деньги не вернулись, другое дело, что если есть высокая вероятность, что если ничего не делать, то через 5 лет они не вернутся. То есть это немножко разная ситуация. Вот. Поэтому, конечно, когда я слышу про прозрачность коллекторских и агентств и так далее, мы очень заинтересованы, во-первых, в обязательной прозрачности, потому что мы, как доверительные управляющие, должны представлять себе вообще, что с долгами, которые на балансе нашего паевого фонда происходят в каждый момент времени, какие будут предприниматься действия для возвратности этого долга, как-то планировать, да, дальнейшие события в этом фонде. Вот. И, конечно, мы очень заинтересованы в том, чтобы коллекторские агентства не сосредотачивались только на кредитах физических лиц, да, как можно шире расширяли свои возможности по возвратности. Может быть, сейчас это пока, да, не требуется, потому что нет пока этих инструментов, но обязательно к этому придем, потому что корпоративная задолженность расширяется, и мы видим, что скорее она, чем задолженность физических лиц, может угробить банк, да, съесть его капитал. Наверное, все, да, если есть вопросы.
У меня вопрос опять, извините, пожалуйста, просто хочется узнать. А правильно ли, по вашему мнению, что деятельность управляющих компаний фонда, в основе активов которого лежат кредиты, регулируется ФСФР?
Я считаю, что если законодатель выпустил, федеральный закон, в котором такие фонды предусмотрены, то, наверное, это правильно, потому что это в рамках закона. А деятельность управляющей компании регулируется ФСФР.
ФСФР имеет кредитом.
ФСФР имеет отношение к защите прав и интересов пайщиков этого фонда. Понимаете? Не к кредитам. К кредитам имеют отношение инвесторы, которые держат паи этого фонда. В отличие, простите, от банков, которые дают, да, невозвратные обязательства в виде депозитов, то есть обязательства вернуть. Управляющая компания никаких таких обязательств не дает. Управляющая компания говорит о том, что вся прибыль от ее деятельности и, простите, все убытки от ее деятельности принадлежат пайщикам этого фонда. Вот. А задача управляющей компании – эти убытки свести к нулю. Да, в данной ситуации, я бы так сказала, или минимизировать. Говорить о прибыльности, да, фондов, сформированных с проблемных активов, это вряд ли здесь возможно. Но смотря по какой цене они сформированы, да? Смотря по какой цене они сформированы.
Наверное, еще можно добавить, что ну, не в кредитными фондах, не с кредитных фондов началась ситуация, когда объект управления, лежащий внутри фонда, есть что-то, что, по идее, не совсем область профессиональной компетенции там, управляющих компаний, лицензируемых ФСФР. Закрытые фонды недвижимости, та же история. Да? В фонде лежит
недвижимость. Венчурные фонды, пожалуйста.
Ну, да, я бы говорил про фонды недвижимости. Та же история. В фонде лежит недвижимость. Управление недвижимостью внутри фонда однозначно не есть деятельность профессионально близкая управляющим компаниям. Решение очевидное, сервисные агенты. Вот, правила доверительного управления фондами однозначно позволяют зафиксировать привлечение таковых. Вот, поэтому, наверное, это вопрос-то довольно решенный. Что интересно было бы, ну, вот так вот, такую живую дискуссию как-то направляя между сидящими здесь на панели перед вами. Вот, да, вы правильно поняли, Дмитрий, я как раз хотел перевести стрелки на этот раз на вас. С тем, возможно, вы сможете нам рассказать и описать, насколько беспрецедентны те там подвижки, те движения на там, рынке коллекторском, которые происходят сегодня в России. Вот, если вы про Украину знаете, у нас как минимум есть один благодарный будет слушатель. Да, вот, да, да. По сравнению с тем, что происходит в рынках более развитых.
Сегодня уже прозвучали какие-то...
Давайте я вас хотя бы представлю в двух словах. Теплицкий Дмитрий Владимирович.
А давайте я сам.
Исполнительный директор МБА «Финансы».
МБА «Финансы», вот, да, небольшая компания, точнее компания в России пока мы небольшая, поэтому Жанна о нас еще не слышала, скорее всего, и мы не являемся их партнерами, но мы стремимся быть как раз партнерами, в том числе банка Уралсиб. Это европейский холдинг, Великобритания, Чехия, Словакия, Польша. Наверное, оценивать российский рынок я могу с точки зрения своего российского опыта. Какое-то время я занимался коллекшеном в России в другой компании. Уже слышали мы немного о том, на каком этапе сейчас находится коллекшен в Украине. Хочу идти немного подальше. То есть, наверное, один из самых развитых рынков коллекшн в мире, это является Великобритания. Мне посчастливилось недавно быть участником одной программы моей компании. Я проходил там стажировку, знакомился с многими процессами взыскания разных компаний, которые действительно на рынке коллекшн Великобритании являются лидерами. При этом участвовал в процессе взыскания, непосредственно участие принимал в компании «Бай Финансы». И немножко хочу рассказать о том, на каком этапе сейчас находится коллекшн в Европе и в России. Европейский коллекшн, конечно, не идеален. Великобритания, наверное, это эталон, к чему надо стремиться. Оценивая Чехию, я могу сказать, что это то, куда мы сейчас идем. А Россия – это то, с чего все начиналось, грубо говоря. Коллекшн в России молодой, и вот эти 4 года интенсивного развития коллекшн, конечно, мало для того, чтобы мы стали действительно сплоченной командой, и банки оценивали нас как действительно партнеров, как тех людей, которые занимаются одним и тем же делом, которые бы нас поддерживали в любых отношениях. Допустим, был, как недавно говорили о том, что были нападки в России на коллекторский бизнес со стороны государственной машины, это все правильно, такой момент был, это было достаточно неприятно. Оценивая этот момент, хочу сказать, что банковский сектор в этих условиях практически не поддержал коллекшн, потому что, да, мы им даем работу, но то, что они делают, действительно, это не наша забота, и репутационные риски при этом старались вести куда-то в сторону. Немножко я ушел в сторону, конечно, своего выступления. Я готовился изначально, конечно, к другому. Организаторы меня первоначально запланировали на вторую сессию, и в последний момент поменяли на последнюю. Я очень большой, так как среди меня справа и слева действительно коллекторские агентства, которые сейчас являются лидерами в области коллекшн в России, такая небольшая похвала. Вот, поэтому я польщен, мы делаем первые шаги, но у нас большой европейский опыт. Хочу рассказать небольшую ситуацию, которая, наверное, расскажет о отношении к должникам в Европе, в частности в Великобритании и в России. Мне посчастливилось быть на одном из выездов так называемого инспектора, можно назвать инспектор Hard Collection, который общался с должниками. И случайно, в ходе диалога, который завелся между должником и британским инспектором, я уронил такую фразу в никуда на русском языке. При этом должник резко захлопнул дверь, и, наверное, минут 10 у подъезда этого дома нам пришлось общаться с представителями полиции, так как с их точки зрения, мне потом объяснили, что это некорректно общаться с должником на иностранном языке, тем более, что он подумал, что здесь присутствует мафия, которая приехала выбивать долги. Хочу почему сказать об этом побольше. Естественно, но мы пытаемся это изменить в России, и первые лица государства часто говорят о том, что Россия действительно привлекательный инвестиционный рынок, надо вкладывать в нас, надо развиваться, надо, не бойтесь нас, Россия не та, мы не бандиты, мы действительно работаем, ваши деньги здесь не потеряются. Но хочу заметить, что вложение каких-то инвестиций в коллекторский бизнес идет очень медленно, очень слабо и с большим натягом, потому что отсутствие законодательства, самое главное, отсутствие законодательства, отсутствие определенных законодательных норм дает, значит, свои плоды. Общаясь с двумя инвесторами, которые недавно все-таки вложились в коллекторский бизнес в России, такая тенденция сейчас наблюдается и в СКВО, и в столичном коллекторском агентстве. Это очень хорошо. Но все-таки они говорят о том, что, ребята, как вы работаете, бизнес в России строить очень тяжело. Если, допустим, мы в Европе говорим на словах о том, что будет завтра, и мы жмем друг другу руки, грубо говоря, это будет, то в России надо обязательно взять бумажку, подпись, потому что если нам пообещали, о чем-то нам сказали, то этого может и не быть, так сказать. Вот. Что касается коллекторского бизнеса в Чехии, наверное, по процессам он достаточно адекватен тем условиям, которые сейчас там находятся. В Европе, скорее всего, чешский коллекторский бизнес, он ближе к российскому, но так как там существуют определенные законодательные нормы, в частности, они пользуются законом о защите персональных данных, и там оговорены моменты, как необходимо общаться с должниками именно в рамках этого законодательства. Все-таки они на шаг впереди нас, мы к этому придем, я думаю. Ну и, в принципе, что еще я хотел сказать, тут я делал небольшие себе пометочки.
Вы не могли бы конкретизировать, а в чем они на шаг впереди нас, и к чему мы придем?
Они, скажем так, вы Чехию имеете в виду, да?
Да.
Или Великобританию.
Мне кажется, очень интересно, почему вас привлекает английская модель взыскания, да? Но давайте начнем с малого, с чего.
Давайте я начну, так как вы начали с последнего вопроса, я начну с первого вопроса. Значит, Великобритания, причем существуют законодательные нормы, которым сейчас не хватает, естественно. Еще раз говорю, привлечение инвестиций прозрачность коллекторского бизнеса, она действительно на достаточно нестабильном уровне в России. Так сказать, то коллекторское сообщество, которое сейчас сформировалось в России, я его могу оценить как действительно какие-то первые шаги. Тот коллекторский бизнес, который сейчас находится в Европе, это, скорее всего, уже устоявшийся бизнес, это профессионалы в своей области. Я сейчас хочу акцентировать внимание именно на подходе к должнику. Подход к должнику должен быть действительно с той стороны лоялен, корректен и так далее. Сейчас я не беру, там, может быть, 10-15 коллекторских агентств, которые находятся в России, которые действительно являются профессионалами, с моей точки зрения. Я имею в виду тот большой пласт, который лежит ниже и который действительно портит честное имя коллектора и при этом отталкивает банковское сообщество или других кредиторов от взаимодействия с коллекторским бизнесом.
То есть я так понимаю, что вас привлекает просто внешняя среда английская, которая действительно там устоялась, имеет законы, но имеет историю, этот бизнес имеет там историю. Потому что с точки зрения модели взыскания вы на мой вопрос не ответите.
С точки зрения модели взыскания, с точки зрения процессов взыскания, есть пару ноу-хау, которые я увидел там, но, естественно, я не могу сейчас об этом рассказывать. Если вам интересно, приглашайте меня к себе, я вас научу, так сказать. И да, я вас научу, я вам расскажу, но... Ну, вот так.
А кто учитель?
Учитель чешский, партнеры из Англии, Великобритании.
Вы сказали, что вы Докучаеву научите.
Да, именно ее. А она уже научит всех остальных. Спасибо.
Дмитрий Владимирович, сначала один будет вопрос, вы довольно, несколько слов про себя сказали. А как расшифровывается МБА Финанс?
Я сегодня уже отвечал на этот вопрос.
Елена
Докучаева, это аббревиатура английская, поэтому я думаю, что знают все. Поэтому...
То есть это не Международный банк Азербайджана?
Нет, это не Международный банк. МБА Финанс, это не Международный банк Азербайджана.
Вы сказали просто про связи с Уралсиевой, еще что-то.
Я думаю, что да, это будущем.
Расшифровывается фамилия, учиться, еще раз учиться.
Отлично, и я так понял, что есть комментарии у Сергея.
Саша, извини, я просто это к слову. Есть, я вот к Дмитрию, так сказать, сапонирую. Есть замечательный принцип Think Global, Act Local, да, что означает, извините, кто не знает просто английского, что думай глобально, а действуй так, как рынок тебе местный диктует. Так вот, я очень с уважением отношусь к вашему европейскому опыту. Все сидящие здесь за столом представители агентств, они, по сути, являются международным агентством, потому что капитал международный в том числе. И многие из присутствующих тоже поработали энное количество времени в разных странах. Так вот,
что вы меряться начинаете?
Да, так вот я скажу,
нет,
что...
Нет, ну давайте продолжим.
Нет, я к тому, что...
Один учить нас собрался, другой отвечает, Сережа.
Я к тому, что по многочисленным...
Был такой замечательный человек Рамазан Абдулатипов. Знаете такого, нет? Зампредседателя Верховного Совета и так далее, и так далее. Один раз ректор Дагестанского университета Омар Омарович вышел на трибуну, был съезд горских народов Кавказа, выступил и говорит, вот наши представители там в Совете Федерации, вот то-то они делают, пятое, десятое, ну конкретно в адрес Абдулатипова. Абдулатипов тоже потом вышел, что-то сказал, говорит, последнее, тут говорит, было выступление, говорит, я хочу ответить. Орел мух не клюет.
Я грубо сказал, но... Я просто закончу мысль. По многочисленным отзывам наших клиентов, к сожалению, истинно западные агентства, которые здесь вышли на рынок, не имею в виду тех, которые сидят за столом, они не дотягивают по эффективности и по методике работы до тех, кто работает реально в России и понимает Россию. Евгений Семенович, я озвучиваю референс наших клиентов. Я не знаю, почему я не анализировал эту ситуацию. Я просто констатация факта.
Хорошо, могу я добавить здесь только одно. Вы знаете, если европейский опыт выходит на российский рынок и пытается его адаптировать, я думаю, что он также равняется на те условия, которые сейчас созданы в России для развития коллекторского бизнеса. И те люди, которые именно присутствуют в той же компании BIFINANCE, имеют достаточный опыт в России. Я думаю, что это достаточно серьезная команда. То есть какую-то часть менеджеров представлены европейцами, какая-то часть менеджеров российскими топ-менеджерами, которые здесь уже достаточно опытно работали на протяжении 4-5 лет. Это хорошая совокупность, я считаю.
Отлично. Сейчас мы послушаем российского топ-менеджера российской коллекторской компании Александр Витальевич Морозов, финансовое агентство по сбору платежей.
Спасибо.
Да я тут постою. Можно я за вами как будто постою? На таком приятном фоне просто приятно постоять. Или наоборот сделать фон. Обещаю рожки не ставить, Евгений Семенович. Что хотел сказать? Я и в прошлый раз на прошлом событии рассказывал, что в принципе, бальзам на душу. Что сегодня хочу сказать? Самое главное, чему мы являемся свидетелями, потому что рынок коллекторских услуг состоялся. Те, кто был у истока 5 лет назад, были риски, что вдруг не пойдет, вдруг банки откажутся в целом, будут косо смотреть, не будут пользоваться. Это прошло. Смотрите, что происходит. Традиционные, классические вещи, аутсорсинг, гибкость персонала, эффективное использование, мотивация внешнего агентства работает. И работает достаточно хорошо. Да, мы немножко, так сказать, волнуемся сейчас момент кризиса. Кстати, кризис, на мой взгляд, только ускорил. Некий такой катализатор, потому что здесь, в общем-то, банкам приходится думать, действительно выносить за баланс, выносить за скобки неэффективной операции. Потом скажу цитату интересную. Прозрачность. Прозрачность архиважна, мысленно говоря, да, действительно. Для нас это боль и ежедневная боль, когда мы видим какие-то публикации в прессе о том, что кто-то где-то не тот конверт прислал, не с тем черепом или с тем черепом, или что-то еще. Это, конечно, больно, потому что мы строим бизнес, который должен, в принципе, помимо доходности акционера, быть еще и хорошим местом трудоустройства для сотрудников, карьерного роста для сотрудников. И так далее. В общем-то, и для блага, кредитной культуры нашего с вами населения. Прозрачность хороша чем? Тем, что можно конкретно привести и показать. И я призываю, своих коллег, я знаю, это происходит часто на стороне коллекторов, когда мы приглашаем клиентов и показываем весь процесс, где загружается, где звоним, где проверяем данные, где что еще происходит. Точно так же призываю вас, как клиентов, если вы выбираете серьезного партнера, сходите, не поленитесь, в одно, в два, в три агентства. Все станет сразу понятно, с кем нужно иметь дело, с кем не нужно иметь дело. Даже в небольших городах, где, может быть, порой, конечно, по-соседски вы можете пойти, так сказать, к небольшой, но оригинальной компании, сходите, на всякий случай, в офис федерального агентства, которое работает в больше, чем в одном регионе. Сравните. В принципе, это бизнес, работающий на масштабах. Это масштабируемый бизнес – это конвейер, так же, как по выдаче кредитов, так же и по погашению кредитов. Я считаю, что это, Евгений Семенович, вы как будто бы со мной согласны. Что еще? И цитату, которую хотел в конце сказать. Может быть, вы следили за новостями последними. В ВТБ-24 было совещание акционеров, собрание акционеров. Буквально накануне, так или иначе, они взяли и продали свою дочку ООО «Долговой центр». Закрытая информация, кому, может, кто-то знает, поделится, хотя публичные компании, но почему-то не делится информация о том, кому они продали долговой центр. И комментарий, который был журналистами выспрошен у члена правления ВТБ-24, который, недословно, но звучит именно приблизительно так. Мы сравнили эффективность работы нашего долгового центра с эффективностью работы внешних независимых коллекторских агентств. И пришли к выводу, что работа внешних коллекторских агентств для нас более прибыльно, более привлекательно. Точка. Мы повесили у себя на ресепшн в офисе. Приходите, посмотрите. Там подпись члена правления ВТБ-24. Кто, к сожалению, не признались журналисты. Пожалуй, в двух словах так. У меня есть пару мнений потом, является ли корпоративное коллекторство коллекторством, но это я в кулуарах готов поделиться с кем интересно. Спасибо.
Если можно, один вопрос сразу, у нас как-то с вами получился общий микрофон, но это ничего. А вопрос такой, если взять банковского коллектора, который вынесенное юридическое лицо, занимающееся сбором долгов, да, коллекторской деятельностью, и сравнить с другим коллекторским агентством, разница же исключительно состав акционеров. Или даже, может быть, он даже одинаковый. С точки зрения внешнего наблюдателя, в чему же тогда вот один эффективен, другой неэффективен? Что мешает банку построить эффективного коллектора? Взять того же генерального директора, ну, купить его, ее. Вот, взять такую же структуру создать. Ну и все, там, если так сильно важны названия тех самых акционеров, там, стать акционером этой штуки через прокладку какую-нибудь, если есть какое-то магическое воздействие того, есть там банк в акционерах или нету. Вот, а в чем же, собственно, причина-то? Может, об ней расскажете?
Я маленький комментарий сделаю, может, коллеги меня поддержат. В принципе, я считаю, что, конечно, можно. Бросьте все остальное, займитесь этим бизнесом, наймите хорошую команду, сделайте, вложите в душу, и у вас, наверное, получится. Только тогда это будет, как бы, ну, видимо, уже не банковский бизнес. То есть это будет какое-то другое, ну, то есть это будет другая компания. Ну и потом, ну, через прокладку всегда ощущение как-то не то уже, как-то уже неестественное что-то.
Я, наверное, знаете, еще добавлю, что отличает банковское коллекторское агентство от независимого. Да, разумеется, можно построить все, что угодно, можно вложить очень много в технологии, можно вложить очень много там, в анализ информации, и рано или поздно научиться это делать. Независимое коллекторское агентство работает не с портфелем ни одного клиента. Мы получаем опыт очень разный, очень многосторонний. И когда мы разрабатываем стратегии взыскания, мы опираемся не только на как бы, продукт одного банка, мы опираемся ну, такой, на мультипродуктовую как бы, систему. Это первая вещь. А вторая вещь, кэптивное агентство, оно всегда, слово такое хорошее подобрать, то, что вертится, прям неудобно произносить, ну, в каком-то смысле кровопиец для банка, да, потому что оно живет все равно за счет банка, оно живет на портфеле банка, одного банка. Да, то есть и ну, как бы вот волки ноги кормят. То есть мы должны доказывать свою эффективность постоянно для того, чтобы там, занимать эти лидирующие позиции, для того, чтобы получать новых клиентов, да, и для того, чтобы у этих клиентов занимать лидирующие позиции, получать большие объемы. Кэптивному коллекторскому агентству это делать не нужно. Эти объемы ему гарантированы от его материнской компании. То есть ничто не заставляет его двигаться дальше, у него нет конкуренции. А конкуренция – это все-таки двигатель прогресса.
Спасибо, ну, по-моему, прекрасно. А давайте мы дадим вам микрофон. Как же вам без микрофона?
Что произошло в Украине с этим, да? Вот на сегодняшний день фактически все кэптивные коллекторские агентства вот на сегодня отлучены от груди, как говорится, и все выгнаны в рынок. Это я говорю абсолютно точно. Потому что все банки пришли к выводу, что их создать и содержать гораздо дороже, чем создать, пустить в рынок, и пусть они зарабатывают деньги. И вот сегодня реально практически два последних, которые сегодня пытаются сделать в своем портфеле больше объема рыночных проблемных активов, чем своих банков аффилированных. Это правда, это сегодня существует в реальности.
Отлично.
Ответ на ваш вопрос.
Прекрасно, спасибо. Я надеюсь, что у нас после обеда остались... ну, мы точно видим, что у нас есть два представителя банков, которые, правда, и так работают не с коллективными агентствами. Может, еще кто-то остался, и, соответственно, завязавшаяся дискуссия и объяснение поможет всем увеличить размер собственного бизнеса, поскольку всем стало понятно, что надо работать с рыночными агентствами, не работать с своими внутригрупповыми, по крайней мере. Может быть, не только. Сейчас мы давайте, опять же, расширим нашу число говорящих людей на нашей панели и попросим Сергея Ивановича Ковалева прокомментировать, если вот постараюсь вернуться к тому, с чего, собственно, мы начинали, да, зачем нужен коллектор, внутренний коллектор, внешний коллектор, нужна ли прозрачность, как ее обеспечить и так далее у коллектора, и что не хватает в законодательстве, последнее, наверное, наиболее близко, хотя, может быть, какую-то другую тему вы захотите рассказать. Ковалев Сергей Иванович, управляющий партнер, юридическая группа «Принципум».
Добрый день. Я... Скорее здесь представляю тех, кто находится за границей коллекторского бизнеса или, в крайнем случае, на пограничных территориях. Поэтому, в принципе, я как раз, может быть, попробую определить критерии того, почему, на мой взгляд, опять же, я слышу здесь такую активную дискуссию со стороны коллекторов, как бы, почему взыскание корпоративных долгов – это не совсем коллекторский бизнес. То есть вот как раз мы занимаемся взысканием корпоративных долгов, мы юридическая компания, как бы, соответственно, взыскание корпоративных долгов – это прежде всего судебная практика. Я хотел бы сказать, что вот мое, опять же, восприятие коллекторского бизнеса, оно, наверное, как бы как человека внешнего, опять же, на фоне отсутствия какого-либо правового регулирования, да, достаточно размытое. Потому что есть сферы, которые, я полагаю, как бы близки, то есть юридическая компания, которая там занимается взысканием долгов с физических лиц, да, имеет нормальный процессинг, наверное, это почти что коллекторство, да, или большая факторинговая компания, которая имеет, покупает долги и имеет эффективную систему администрирования взыскания этих долгов, это тоже почти что коллекторство, да, но при этом это не называется коллекторской компанией, да, она приобретает собственные долги, работает на себя. Поэтому, да, отсутствие некого законодательного регламентирования, на мой взгляд, существенный минус. Поэтому, что такое коллекторство может быть, говоря о том, что коллекторы не могут или не должны, или не осуществляют эффективного взыскания корпоративных долгов, я окажусь неправ, но как будто у меня есть как бы наш собственный опыт. Почему этим должны заниматься непосредственно юристы? Я не знаю состава работников коллекторских агентств, но полагаю, что большинство из них юристами не являются. То есть коллекторство – это в принципе процессинг, это в принципе технология, это в принципе опыт, когда все поставлено на поток. Все-таки работа с индивидуальными, точнее с корпоративными должниками требует большего индивидуализма. С другой стороны, как правило, находятся профессиональные оппоненты, которые профессионально сопротивляются. И, соответственно, отсюда, опять же, есть индивидуальность каждой конкретной ситуации, потому что защита по каждой конкретной ситуации тоже строится как бы весьма различно. Опять же, обязательность прохождения судебной процедуры, которая требует, опять же, профессионализма и необходимости знания всех судебных как бы аспектов взыскания долга. Далее, очевидно, чего раньше не было у большинства юристов, которые занимались подобными взысканиями, у них не было нормального процессинга. Когда ты занимаешься взысканием там, 5, 10, даже 20 долгов, то, в принципе, ты обходишься без специальной поставленной на поток системы контроля за каждым процессом. Сегодня, допустим, у нас как бы порядка там, 100 судебных процессов. И мы сталкиваемся с тем, что у нас, в принципе, нет нормального процессинга, нет такой потоковой системы отслеживания взысканий, да, и да, уже возникают определенные проблемы за контролем отходов процессов. Да, когда такое большое количество процессов, где-то индивидуализм, он немножко пропадает, но тем не менее, все равно, каждый раз ты понимаешь, что если ты специально или индивидуально не подойдешь к каждому отдельному делу, то ты можешь как бы сесть в лужу. Поэтому это все равно подталкивает к тому, чтобы каждому процессу вырабатывать свою позицию. Она описывается, она лежит в кейсе, как бы, и она реализуется юристами-исполнителями. Поэтому, в принципе, очевидно, что сегодня, наверное, юристам, которые занимаются взысканием корпоративных именно долгов, возможно, необходимо будет заимствовать какие-то процессы, которые сегодня есть у коллекторов, или, возможно, как бы коллекторам придется создавать именно для взыскания корпоративных долгов определенные направления, которые будут состоять исключительно из юристов. Да, я опять же оговариваюсь, я не знаю, возможно, и сейчас как бы те там 300, 500 или 700 человек, которые работают, являются юристами, хотя маловероятно, я полагаю, что это не так. И, в принципе, вот как бы буквально пару слов о том, что в процессе, да, очевидно, вырабатываются или в процессе взыскания вырабатываются определенные элементы технологии, требуются определенные знания в процессе взыскания, прежде всего, корпоративных долгов, которыми не юрист, как правило, не обладает. Например, мы сейчас очень много занимаемся взысканием облигаций, долгов по облигационным займам. Вы знаете все, что за последние там, полгода количество дефолтов превысило сотню, если за предыдущие несколько лет их было порядка 5-6. Все облигационеры, они квалифицированные должники, они имеют возможность защищаться, они выстраивают систему защиты, они профессионально тянут процессы, и поэтому против них надо выстраивать профессиональную защиту. Опять же, где-то есть фонды, в которых сосредоточены именно эти облигации, точнее, есть общие фонды, где есть пакеты облигаций, есть пенсионные фонды, с которыми мы тоже работаем, и, соответственно, они долгое время находились, в принципе, в растерянности. У пенсионных фондов не было возможности самостоятельно проводить взыскания по корпоративным облигациям, потому что они не могли ими самостоятельно управлять, а должны их были передавать управляющим компаниям. У управляющих компаний не было полномочий осуществлять взыскания по облигациям, по которым объявлен дефолт, и месяца 2-3 вообще весь рынок, вот этот рынок, он стоял как бы в нерешительности, не в понимании, что делать. Сами пенсионные фонды боятся идти куда-то, управляющие компании, не идут на взыскание. Более того, они еще боялись фиксировать убытки, потому что, насколько вам, я думаю, известно, у управляющих компаний основной критерий результативности их работы – их показатели по управлению активами. И когда они зафиксируют, что по дефолтным облигациям есть убыток, они вынуждены эти облигации куда-то передавать для взыскания долгов, то как бы, для них это как бы, существенное ухудшение показателей. Так вот, в качестве примера, с чем мы столкнулись в судебных процессах. Что такое облигация? В принципе, достаточно просто. Да? Продажа облигации опосредуется заключение договора займа. И в какой-то момент для всех, как бы для лиц, которые участвуют в рынке, есть понимание, что ты можешь получить купон, то бишь процент по облигации, да, и можешь каким-то образом получить номинал. При этом никто даже не удосуживается понять, что есть этот номинал. Как правило, сейчас в период дефолта все пошли требовать взыскания основного долга по облигациям, не разбираясь, что это такое. Так вот, в большинстве случаев оказывается, что досрочно потребовать деньги по облигации, это значит, как правило, все эмитенты делали оферты, то есть предложения на заключение договора, но опять же, договора не займа, то есть это не досрочное погашение займа, а договора купли-продажи облигаций. При этом, как правило, большинство этих договоров не заключено реально, и требовать их исполнения через суд нельзя, поэтому надо идти в суд и требовать понуждения к заключению договора купли-продажи облигаций и далее исполнения обязательств по данному договору. При этом вот 90% тех, кто пришли в суд как бы по так называемым требовать выплаты денег по облигациям, по так называемым офертам, они даже ну, на полступеньки вниз, причем это, как правило, профессиональные инвесторы, это банки, это фонды, это доверительные управляющие, причем никто из них, юристы большинства этих структур, они не удосужились даже разобраться в сути правоотношения и сути тех требований, которые сформулированы ими. И, соответственно, потому что у нас есть опыт представления как бы, ну, данной ситуации с двух сторон. С одной стороны, мы защищаем большого эмитента, да, у которого там 5 облигационных займов, и мы, как бы, грубо говоря, держим по периметру как бы, всех тех, кто пытается дойти с этим взысканием. А с другой стороны, мы там по десятку эмитентов сами занимаемся взысканиями. И тут возникает, опять же, второй элемент как бы, всех взысканий, это банкротство. То есть сегодня, как только мы говорим про корпоративного должника, абсолютно очевидно, там, в 70-80% случаев возникает институт банкротства. То есть очевидно, что он дает определенные преимущества. Если к тебе идет большое количество кредиторов, ты сам инициируешь банкротство, ставишь своего арбитражного управляющего, и на полгода ты получаешь передышку. За эти полгода ты можешь почистить структуру как бы, активов, можешь провести сделки, даже отсудиться по большинству из них, проиграть как бы, иски и, соответственно, исключить риски того, что потом пришедшие кредиторы смогут что-то переиначить. Более того, ты можешь постараться не пустить нежелательных кредиторов на первое собрание кредиторов и таким образом попробовать еще продлить свое правление, поставив, возможно, лояльного тебе конкурсного управляющего. Таким образом, сегодня система взысканий очень плотная и активная, особенно корпоративных взысканий, переходит к процедурам банкротства и опять же к системе взаимодействия с арбитражными управляющими. Поэтому вот здесь, да, возможно, те технологии, которые есть у коллекторов, они эффективны для взыскания с физических лиц, но я полагаю, что если их перестраивать на взыскание по корпоративным долгам, по сути, им надо приращивать себе, будет юридические компании, где-то выстраивать жесткие системы и четкие системы взаимодействия со СРО арбитражных управляющих, и тогда, да, как бы можно говорить о том, что они будут на этом рынке эффективны. Все, спасибо.
Спасибо большое. Я думаю, что вот финальные примерно полчаса нашего мероприятия мы постараемся провести в горячем споре. Предмет горячего спора – по зубам ли коллекторам корпоративное взыскание? Оборудованы ли коллекторы для того, чтобы такое взыскание проводить? Может быть, там Елена, и еще как что-то добавите к этому? То есть не только этот вопрос, но и какой-то иной вам передам. А потом, я думаю, мы просто пойдем как по панели, да, последовательно, чтобы каждый из коллекторов и не коллекторов, которые на ней оказались, что-то сказали о том, насколько коллекторские компании могут быть актуальны и востребованы для решения вопросов корпоративного взыскания. Маленькое, перед тем, как откроем вот именно эту беседу и начнем с Еленой, маленький комментарий к только что прозвучавшему выступлению Сергея. Ну, на мой взгляд, это ужасно, когда возврат корпоративной задолженности начинается с разговора с юристом. Это, видимо, означает, что никаких надежд на то, чтобы вернуть ее в существенном объеме, уже нету. И не знаю ни одной истории в жизни, чтобы юристы восстанавливали там из руин или там чинили действующую компанию. Там продать по кусочкам, наверное, да. Не позволить кому-то еще там стырить там кирпичики из этого кирпичного завода, наверное, да. А вот что-то другое. Но это исключительно там ощущение. Мы просто немножко по-другому к этому подходим в принципе. Однако вопрос, значит, коллекторы и корпоративное взыскание. Есть ли вообще надежда, есть ли тут что? Связаны ли эти понятия? Ну, вот, Елена, может, вы что-то еще добавить?
Вы знаете, я бы не стала противопоставлять коллекторов и корпоративные взыскания. Я бы скорее поговорила о том, что действительно есть два типа задолженности. Задолженность розничная, ну, или, скажем так, типовые долги юридических лиц, там малый бизнес обычно мы к этому относим, и есть крупные корпоративные долги. Действительно, это два абсолютно разных мира и два абсолютно разных способа работы. Как не будет хорошо работать юридическая компания на потоке, в такой фабрике по взысканию долгов, так и не будет фабрика хорошо взыскивать крупные долги, в которых там запутана какая-нибудь схема взаимоотношений и там, не знаю, целый пул, огромный пул кредиторов, которые претендуют на активы этого предприятия. Мы для себя эту проблему решили следующим образом. Еще в 2006 году мы в рамках группы создали еще одну компанию, которая занимается с тех пор взысканием именно крупных долгов. И там действительно, ну, наверное, очень высокий процент долгов, которые взыскиваются с помощью судебного взыскания. И, как правило, даже при работе на судебном взыскании получение судебного решения идет в параллели. Там есть люди-специалисты по активам и по продажи и упаковки этих активов, да, потому что не так велика проблема получить актив в счет погашения задолженности, но огромная проблема сегодня сделать из него деньги, а обилие непрофильных активов на балансе банка, ну, не всегда как бы это хорошо и для самого банка. Всем сейчас нужны деньги, это понятно, и вот продать актив – это тоже целая огромная история. Поэтому мне кажется, что подходить к корпоративным долгам с принципами взыскания розничных долгов абсолютно невозможно. И для нас каждый крупный корпоративный долг – это индивидуальная, мы называем это проектная команда, которая занимается взысканием этого долга. Но также невозможно проектными командами взыскивать многочисленные долги физических лиц. Это просто два разных бизнеса. Наверное, коллекторы сейчас, когда действительно спрос на взыскание долгов юридических лиц очень высок, будут развивать эти направления, но мне кажется, это всегда будут разные люди, разные и по образованию, и по опыту работы, ну и, возможно, даже это будет на уровне разных компаний. Не знаю, как это у других, но вот мы для себя выбрали такую модель.
Я, в принципе, тоже хотел прокомментировать. Если коротко сказать, я не считаю, что работа с долгами юридических лиц является как таковым классическим коллекторством. Здесь я, наверное, соглашусь таким с мнением, которые были высказаны. Мое глубокое убеждение в том, что лучше быть, а не казаться, и лучше делать одно дело хорошо, чем два не очень хорошо. Поэтому, действительно, если заниматься этим бизнесом, им нужно заниматься отдельно, не в рамках коллекторского агентства, которое занимается другими вещами. Если коротко, то, наверное, вот так на эту тему.
Могу я тоже прокомментировать. Я считаю все-таки, что в будущем коллекторские агентства станут универсальными, и к этому мы идем. Создавать отдельные какие-то профильные компании, которые будут заниматься только этим видом взыскания, другим видом взыскания, я думаю, что это, ну, правильно, неправильно, не, я не знаю, но если так будет удобно, может быть, я с этим не сталкивался. Но все-таки коллекторские агентства, которые будут универсальными, которые будут работать с малыми долгами там, от 2000 рублей, там, может быть, другая сумма, даже до 5 миллионов, я думаю, что это будущее. Единственное, что касается сейчас, грянул кризис, немножко расскажу об этом, все прекрасно знают, но был такой миф в свое время о том, что здорово сейчас будет будет очень много должников, и коллекторские агентства сейчас на этой волне поднимутся, начнут зарабатывать какие-то деньги. Нет, это не так. Естественно, как и любой бизнес, коллекторы страдают в определенной степени, и упала, естественно, и эффективность работы и так далее. Сейчас очень много говорится о том, что, ребята, мы не хотим работать по длинным деньгам, мы хотим работать по коротким, потому что деньги нужны сейчас, сегодня, сию минуту, а не завтра, а не тогда, когда кризис закончится, тогда мы подумаем и начнем этим заниматься. Поэтому в нынешних условиях работать по юридическим лицам, с моей точки зрения, особенно по корпоративным долгам, достаточно дорого. Так как когда-нибудь, конечно, ты их взыщешь, но это большой процесс взыскания, и надо приложить массу усилий. Если у тебя для этого есть достаточно энергии, сил и инвестиций, пожалуйста, вперед. Если нет, ну, тогда выбирайте.
Дмитрий, я хотел бы уточнить. То есть вы считаете, что люди для того, чтобы это делать, у вас есть? То есть те люди, которые у вас занимаются взысканием розничным или там малого бизнеса, который тоже, по сути, висит просто на, ну, кредит висит-то на физлице, вот, то есть все кроме, то есть, ну, это неэффективно, ну, согласен, да, деньги огромные, но все кроме этого у вас есть. Или же...
Скажем так, еще немножко я скажу о компании «Биофинанс» в России. Мы только делаем первые шаги, поэтому многие направления у нас не развиты. Большой европейский опыт нам показывает о том, что это у нас будет, естественно. В Европе это есть, и мы этим занимаемся. В Европе есть накоплен богатый опыт, и это будет действительно, потому что, ну, не сейчас, скорее всего.
Хорошо. Спасибо. Сергей Эдуардович, расскажите о корпоративном взыскании.
Я, наверное, приоткрою как бы некую страничку того, как мы подходим к этому процессу. Корпоративный сегмент, он многогранен, естественно, есть микрокредитование, малый и средний бизнес, там средние и крупные клиенты. Но есть главный ключевой принцип, которым мы руководствуемся, это максимум возврата за минимальные разумные расходы клиента. Руководствуясь принципом, который озвучил Сергей Ковалев, с точки зрения клиента, я должен сегодня заплатить юристам за представление моих интересов в суде и, возможно, за получение судебного акта через 9-12 месяцев. При этом это не означает, что мне вернулись деньги. Мы в своей концепции подходим к решению этой ситуации следующим образом. Безусловно, мы занимаемся этим сегментом, но юристы, которые у нас есть, они служат для нас как support staff. То есть мы прибегаем к экспертизе для того, чтобы дальше принимать решения по стратегии взыскания с того или иного клиента. И если заключение юристов, в том числе, среди прочих, нам говорит о том, что нужно идти в суд, мы идем, безусловно. В противном случае мы занимаемся досудебным взысканием, и наша практика порядка 70-75% вопросов урегулируется досудебным порядком. Поэтому мы придерживаемся вот этого принципа.
Мне даже страшно подумать о том волшебном паяльнике, который у вас где-то там существует в аналах, но 75% – это, по-моему, довольно много. Для корпоративного взыскания, с вашей точки зрения, нужны там, условно говоря, те же люди, тот же набор умений и так далее, что для розничного, или вы выращиваете вот отдельную такую категорию людей, большая ли она в отношении общего бизнеса, или это все одинаково?
75% – это не performance ratio, 75% – случаев, в которых нам удается урегулировать в досудебном порядке. То есть, ну, условно говоря, возвраты, которые происходят, они чаще в 75% случаев происходят в досудебном, чем в судебном. Это я имел в виду. С точки зрения профиля людей, безусловно, это другие люди, это отдельное подразделение, которое специализируется только на корпоративке и имеет опыт работы там продолжительно. Это очевидно, конечно.
Есть. Хорошо, Артем Владимирович, расскажи. Да, я вот еще хотел бы тоже чуть подискутировать. Вот все-таки работа с долгами корпоративных клиентов, особенно там то, что касается облигационных займов, там таких тяжелых случаев больших, в принципе является, можно ли это отнести к коллекторской деятельности? Вот с учетом того, что понятие какого-то, кто такой коллектор и что это за деятельность в России пока еще не существует, вот, то вот лично мое мнение, что все-таки коллекторство – это некий поток, некая технология и процессы, и основная задача, которая – вернуть большую часть задолженности именно на стадии досудебной.
А вот все, что касается применительно корпоративной задолженности, я думаю, что здесь другая ситуация, это наоборот индивидуальный подход, и, наверное, большая часть всего, что удается вернуть, то это именно уже на этапе постсудебной работы. Мне кажется, вот это два действительно таких явных, то, что отличает вот эти два подхода. Это индивидуализм и именно стадия судебная. И коллекторство – это поток и досудебная стадия. Вот. С точки зрения терминологии.
Можно мне еще маленький комментарий? Да. Ну, вот как вы все видите, на самом деле, даже к моему некому удивлению, коллеги по панели согласились, в принципе, с моей позицией, что, скорее всего, это несколько разные направления. И если это будет вместе объединено в коллекторстве, то, по сути, это будет синтетика. Да, то есть, по сути, будет взято как бы чисто коллекторское направление, будет взято некое юридическое направление. Вот они будут смешаны в рамках одной компании, там, в рамках, допустим, одной организационной структуры или двух специальных, будут, да, рядом, да, вместе, но все равно это будут два разных направления бизнеса. А по поводу, как бы, опять же, эффективности и неэффективности взыскания, вот в той презентации, которая здесь была, да, я увидел цену приобретения долгов 1-3%. Вот я могу вас уверить, что судебное взыскание дает, как бы, эффективное взыскание долгов, ну, на порядок выше точно. Поэтому, в принципе, оценивать подобным образом эффективность, неэффективность достаточно сложно. То есть, если бы, вот, опять же, это цифры там каким-то образом прозвучали, да, опять же, я понимаю, 75% это просто количество, да, это не сумма, не номинал, как бы, это не сумма от номинала, да. То есть, если бы взыскание составляло 70%, у коллекторов 75% от суммы номинала долгов, да, наверное, можно было говорить, что, скорее всего, в общей части это более эффективно. Если оно, по сути, составляет там 1-3%, ну, я полагаю, что, наверное, все-таки судебное взыскание во многих ситуациях является более эффективным. Поэтому это тоже вопрос, как бы, такой относительности оценки того либо иного взыскания. Все, спасибо.
Да, мне кажется, вот мы говорим о яблоках и с грушами, что такое 1-3% по розничным долгам, средняя задолженность, по которым глубоко больше, там, например, полутора-двух лет, да, и когда мы говорим... Да, 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 совершенно верно. И когда мы говорим еще вот о каких-то корпоративных облигациях, не знаю, там Мосмарта, например, или там какие еще громкие были тут дела.
Господа, давайте попробуем держаться в рамках того вопроса, который мы обсуждаем. И давайте услышим Елену Николаевну Шарковец, которая расскажет нам, что она с позиции управляющей компании думает о том, могут ли коллекторы заниматься корпоративными взысканиями или нет.
Ну, я бы хотел вернуться к теме нашей сегодняшней конференции, да, управление проблемными активами. Надо понимать, что в России сейчас не проблемных активов нет. Потому что, если мы смотрим инструкцию Центрального банка, написано: ухудшение финансового состояния заемщика является критерием отнесения его, да, к проблемным активам. У всех заемщиков, заверяю вас, финансовое состояние ухудшилось за последний год. То есть, наверное, вряд ли здесь кто-то найдется, чтобы со мной поспорить. Значит, поэтому мне не нравится вот это слово «взыскание», которое все время идет, да, так сказать, наверное, есть кредиты, которые надо взыскивать, но я все-таки призываю и банки подумать о том, что нельзя, как бы, да, ну давайте взыщем все с наших клиентов, а с кем мы будем работать, кто будет кредит заемщиками, кто, в принципе, да, так сказать, останется. То есть, поэтому надо дать им шанс выжить, надо дать им шанс как бы вернуть этот кредит тем или иным образом. Вот. Но мы хорошо понимаем сейчас, что у банков просто нет возможности в той парадигме, которая существует, это сделать. Несмотря, я думаю, на огромное желание это сделать, потому что банки так же, как и все остальные, понимают, что угробь сейчас клиента, и завтра тебе не с кем будет работать. Поэтому будет здорово, если будет не только взыскание, да, но будет управление. Поэтому, наверное, вот мне бы хотелось от коллекторов слушать еще и это слово, которое будет звучать именно как управление проблемными активами. Вот. Ну, собственно говоря, да, я как управляющая компания ровно этим занимаюсь. С привлечением, естественно, и коллекторских агентств, и юридических служб в том числе.
Отлично. А теперь, наверное, кто-то из зала нам расскажет свое мнение о вот этой вот проблеме, ну, ну, да, вопрос, по этому вопросу выскажется. Пожалуйста, представьтесь.
Евгений Прокопенко, генеральный директор компании по управлению проблемными активами «Фортум». Мы совсем недавно вышли на рынок и как раз позиционируем себя как некий синтез коллекторских технологий и управления проблемной корпоративной задолженностью. И наша позиция как раз в том и состоит, что для работы с корпоративными долгами необходимо взять лучшее из двух областей, то есть чисто юридической деятельности и коллекторского бизнеса. Дело в том, что управлять большими объемами корпоративной задолженности можно только используя алгоритмы, отработанные технологии и процессы, и ставя это все на базу того же CRM, ну, то есть используя те же стандартные CRM, те же системы управления процессами, но вместе с тем отрабатывая как раз алгоритмы индивидуального подхода к ситуациям, в которые попадают корпоративные должники. Не соглашусь с тем, что нельзя никоим образом описать вот, и положить на какие-то алгоритмы все те ситуации, в которых оказываются корпоративные должники и оказываются со своей проблемной задолженностью. Имея достаточно высококвалифицированный персонал, можно и научить их работать по десятку, двум десяткам алгоритмов и предлагать какие-то решения корпоративным должникам, которые оказались в работе. А если говорить о профиле тех сотрудников, которые работают у нас, естественно, это симбиоз юристов, пиарщиков, хорошо знающих возможности работы со средствами массовой информации, психологов, которые способны мотивировать каким-то образом топов должника, и людей с аналитиков, которые способны простраивать связи и определять местонахождение того или иного корпоративного должника в некой группе компаний или в некой социальной системе. Должника имеется в виду не только как юридического лица, но и его собственников, его директоров и иных лиц, принимающих финансовые решения, то есть решение платить, не платить. Поэтому все-таки считаю, что будущее вот как раз в управлении корпоративной задолженностью за симбиозом юридических технологий и неюридических коллекторских. Последнее замечание, вот, которое я хотел сделать, все-таки в отличие от чисто юридического бизнеса, фокус в корпоративном коллекторстве все-таки на досудебное взыскание, потому что коллекторский бизнес, он принципиально построен на success fee, то есть платит клиент по результату взыскания. И работать 9-12 месяцев, а с российской судебной системой это может быть и больше, и переходить в этап банкротства на success fee, ну, редкий, наверное, сотрудник дотянет, вот, доживет. Редкая компания доживет, поэтому бизнес корпоративного коллекторства все-таки в первую очередь это эффективные технологии пресудебного, досудебного взыскания. Да, и другие принципы, конечно же, ценообразования. Ну, это тема отдельного разговора совершенно.
Хорошо. Спасибо большое. Очень интересно. Кто-то еще что-то прокомментирует об этом? Мы тогда, наверное, будем заканчивать.
Да, спасибо большое. Ну что ж, остается только поблагодарить всех, тех, кто выступал, и вас за внимание. И на этом мы завершаем работу конференции. У вас на руках наша аналитическая записка, которую нужно потом еще внимательно почитать. Может быть, даже что-то интересное там найдете. Там и наша аналитика, и предложение Ассоциации региональных банков России, как в масштабах всей банковской системы можно исправить ситуацию.